«Итак», — спросил Сварог, — «давайте как обычно». Он и эту манеру Интагара изучил. Начинать с самого маловажного и двигаться по восходящей. Разумеется, это казалось лишь вот таких застойных деньков. «Мои люди задержали странного субъекта», — прилежно доложил министр полиции. «То ли сумасшедший, то ли просто слаб на голову. Он в Равене недавно называет себя художником, но рисует какие-то кляксы и зигзаги. Сегодня выяснилось, что вы его приговорили в Глане к бонице с веревкой». «Ах, вот кто объявился!» — хохотнул Сварог. «Ну да, конечно, следовало догадаться, что не в вольные манеры он двинет, там люди еще более темные, чем я, и столь высокого искусства не оценят. Прикажете повесить в соответствии с вашим указом?» — по-деловому осведомился министр полиции. «Э, нет», — сказал Сварог. «Он, в общем, не виноват, что меня именно сюда пригласили в короли. Доставьте его на Снольдерскую границу и отпустите к лешевой матери на тех же условиях. Если когда-нибудь окажется в моих владениях, будет безжалостно повешен. Включите в соответствующие списки». «Будет исполнено». Прибыл гонец из пограничья от полковника Фалика. Он сейчас отдыхает. Насколько я понял, ничего особо важного, обычный отчет. «Ну, в таком случае нечего его беспокоить», — сказал Сварог. «Когда отдохнет, приведете». «Это все?» «Нет, государь. Во дворец привезли герцога Лемора. Судя по донесениям сопровождавших его людей, он довольно бодр и питает надежды. Всю дорогу он старательно составлял некий трактат. Вы же сами распорядились сходу поставить перед ним задачу, чтобы побыстрее понять, чего от него ждать». «Сейчас посмотрим», — оживился Сварог. «И последнее, государь. На Снольдерском морском короле в Равену только что прибыл граф Раган». «Ага, старый знакомый», — кивнул Сварог. «Надеюсь, не под своим честным именем путешествует». «Ну, разумеется, государь. Предъявил бумаги на имя простого дворянина, путешествующего по собственным надобностям. Как водится, за ним внимательно наблюдали, не делая никаких попыток к аресту. Есть неписанные правила в отношении разведчиков столь высокого ранга, не принято применять вульгарный арест. Что любопытно, его встречали здесь совершенно незнакомые мне люди. Я полагал, что все его особо доверенные лица и хозяева его личных конспиративных квартир мне известны наперечет», — развел Интагар руками с некоторой долей самокритичности. «Оказалось, у него здесь есть и запасные потайники, ничем себя прежде не проявившие. Он сейчас в гостинице «Золотое дерево», под плотнейшим наблюдением». «Ну, посмотрим», — пожал плечами Сварог. «Пойдемте». Человек в простом дворянском платье встал при его появлении, но не вскочил с халуйской поспешностью, а скорее с большим достоинством выпрямился. Жестом отослав министра полиции, как не хотелось тому задержаться, Сварог придвинул кресло, уселся и с наработанными уже навыками величественно повел рукой. «Вы можете сесть? Прошу без церемоний». «Благодарю вас, государь», — степенно ответил ссыльный прохвост, усаживаясь. Сварог откровенно разглядывал его. Лет 45, не дурен собой и невероятно благообразен, светловолос, с темными, почти черными бровями, Это считается несомненным признаком породы, с красивой проседью на висках и гордой осанкой. «Прежде всего, Ваше Величество, — заговорил первым герцог, — позвольте поблагодарить вас за восстановление справедливости в отношении моей скромной персоны. Я рискнул заключить, что именно вам обязан освобождением и даже привлечением к работе, в чем я нисколько не сомневаюсь, ибо слава о вашем уме и доброте долетела и до далекого унылого Стагора». Голос у него был низкий, приятный, прям-таки обволакивающий. Если бы Сварог не читал собственными глазами толстенный список прегрешений герцога, сейчас немало не сомневался бы, что перед ним сидит честнейший человек, оклеветанный злыми и подлыми завистниками. Бездна обаяния, честнейший незамутненный взор, весь облик лучится добротой, безобидностью, верностью. Такой кому угодно способен повесить лапшу на уши и продавать эскимосам холодильники, а жителям Сахары — электрообогреватели. Понятно теперь, почему сумел облапошить такое количество народу, среди коего было маловато доверчивых дурачков, и почему добрых три четверти совращенных девиц вешались на шею без принуждения или угроз. Даже кое-кто из злодейски похищенных из отчего дома. А герцог, ободренный молчанием его величества, разливался соловьем. Лесть была хотя и явственная, но не грубая, уж никак не примитивная. Скорее, герцог выглядел умным человеком, который воздает должное другому, еще более умному. И это опять-таки производило впечатление. Сварог с неудовольствием обнаружил, что ему все же приходится делать над собой некоторые усилия, дабы воспринимать этого прохвоста так, как герцог того заслуживает, хотя по бесстрастным полицейским экстрактам. В конце концов, он решительно поднял ладонь. «Достаточно, герцог!» И не удержался от шпильки. «Вы знаете, перед тем, как вернуть вас со Стагора, я просмотрел кое-какие бумаги, касающиеся вашей персоны. Очень подробные и обширные». «Ах, ваше величество!» — отозвался герцог прочувствованно. «Вы в благородстве своем и не подозреваете, сколь изощренные и подлые могут быть в своих надуманных наветах иные бесчестные людишки, мастера клеветы и обмана». И он даже прикрыл глаза рукой, удрученный несовершенством нашего мира и злокозненностью его обитателей. «А история с ожерельями маркиза Калагана тоже навет?» Проверки ради поинтересовался Сварог. «С чьими ожерельями?» На благородном лице герцога ясно читалось, что он никогда в жизни не слышал этого имени и в глаза не видел никаких ожерелий. Сварог мог и поверить, если бы не слышал доклада Мары, по его приказу проверившей достоверность кое-каких досье из богатейшего собрания министра полиции. Прохвост, конечно, редчайший экземпляр, но ведь потому и понадобился, а? Именно потому, господа мои. «Хорошо, меня, надо полагать, ввели в заблуждение», — сказал он, откровенно ухмыляясь. «Покажите, что вы там сочинили». Почерк у герцога был невероятно разборчив и четок, как у коронного писаря с 20-летним стажем. Сварог перелистнул несколько страниц, потом вчитался. Он старался сохранять бесстрастное лицо, чтобы этот прохвост не понял, насколько он королю нужен. Но в глубине души понимал, что лучшего сотрудничка и не сыскать. Лемер на ходу ухватывал его идею, черновые наброски насчет Ордена Возрождения Трех Королевств, врученные Сварогом отправленному на Стагар полицейскому чиновнику. И поработал с ними так, словно всю жизнь служил в ЦК КПСС. Правки после него не требовалось. Все продумано до мельчайших деталей. Устав ордена, чья благородная деятельность направлена на благороднейшие цели, система партийного, тьфу ты, орденского руководства, расписанная по городам, округам и провинциям, завершенная, стройная и толковая, отличительные знаки и символы, награды в трех металлах, почетные цепи к ним. Сам Сварог до этого не додумался, как и до нарукавных нашивок, означающих орденский стаж. Ежемесячные собрания, годичные большие советы. Слова «партийный съезд» герцог попросту не знал, иначе, несомненно, употребил бы. Кандидаты и полноправные члены, взыскания и поводы к таковым. И все это набросано на коленке, в плаванье, в неудобной повозке. Вот это сотрудничек. Тошнит от него. А повесить так и подмывает. Но ведь незаменим. Беглые наметки Сварога превратились в нечто законченное, заслуживающее претворение в жизнь завтрашнего же дня. «Ну что ж», — сказал он, вставая, — «вам сообщат о вашей дальнейшей судьбе, любезный герцог». В коридоре терпеливо ждал министр полиции. У его ног, виляя хвостом, сидел здешний курьез, порожденный самодурством покойного Конгера, желавшего чем-то изощренно унизить свое дворянство. Серый, с черными крапинами охотничий пес, волею короля носивший дворянское достоинство, подкрепленное, как полагается, гербом, выгравированным на золотом ошейнике. Рядом с каменным лицом стоял лакей, коему вменялось в обязанность ухаживать за четвероногим Лауром и по мере понимания исполнять все его желания, кроме одного единственного. У хвостатого дворянина не должно было родиться потомство. Именно такое Соломоново решение принял недавно Сварог, решивший сохранить жизнь безвинному песику, но не доводить ситуацию до абсурда. Ведь если судить с точки зрения незыблемых геральдических правил, все щенки, родившиеся бы от облагодетельствованной дворняги, автоматически получали, благодаря отцу, тоже дворянское достоинство. Ведь он не мог в членораздельных словах лишить потомства благородного звания, а, следовательно... Рассеянно потрепав по голове блохастого дворянина, Сварог в ответ на вопросительный взгляд министра полиции решительно произнес: «Верните ему, пожалуй, что гражданский чин, и только. Не стоит его баловать сверх меры. Будем держать в черном теле, чтоб поработал как следует. Я бы его с удовольствием повесил». «С каким бы удовольствием!» «Я вас прекрасно понимаю, государь», — проникновенно сказал министр полиции. «Но вы сами убедились». «Сволочь редкостная», — с чувством сказал Сварог. «Но каков сотрудничек?» «Между прочим, поручите ему составить парочку манифестов для вольных маноров в добавление к уже имеющимся». «И...» Оглянувшись на слугу, он взял министра под локоток, отвел его подальше. «И пусть сочинит что-нибудь убедительное для той области Святой Земли, что расположена по нашу сторону Рона». «Чует мое сердце, наши лихие генералы вскоре сгоряча и туда вломятся, а у меня, рассуждая по-государственному, нет никакого желания их останавливать. К чему? Устье Рона будет в наших руках, а столица на другом берегу реки окажется под прицелом наших орудий, после чего они станут гораздо сговорчивее. Пусть этот прохвост извратится насколько умеет. «Будет сделано, государь! Гонец от Фалика отдохнул и рвется к вам!» Бравый лейтенант синих егерей вскочил ему навстречу, щелкнув каблуками так, что эхо отразилось от высоченного в золотой лепнине потолка. Выхватил из-за отворота мундира толстый засургученный пакет и четким жестом, выбросив руку, протянул его Сварогу. Звенящим от возбуждения голосом отчеканил, несомненно, заранее предвидя, что ждет такого вестника. «Государь, полковник Фалик докладывает, что убеждение пограничья завершено. Гарнизоны находятся во всех столицах вольных ярлов и наиболее крупных населенных пунктах. Редкие очаги сопротивления погашены. Мы полностью контролируем эту провинцию. Последним было занято княжество Рут. Вот там нам пришлось немного повоевать».
«Рут?» — спросил Сварог, вертя пакет и хмурясь при воспоминании.
«Так точно, Ваше Величество! Тамошний князь, вздорный юнец, пытался организовать конную контратаку. Наша волчья сотня их вырубила начисто. Там и была-то горстка. Полковник отдал приказ похоронить князя согласно рыцарским правилам ведения войны, что и было незамедлительно выполнено. Других эксцессов не последовало, население приведено к полному повиновению».
Его усатенькое лицо было ревностным до глупости. Сварог его не видел сейчас. Перед глазами стоял забавный светловолосый юнец, почти мальчишка, всерьез намеревавшийся броситься со своим крохотным отрядиком против глаз сатаны.
Именно от него Сварог впервые услышал о пророчествах Таверо и Сером Рыцаре. Именно о нем Сварог тогда подумал. Из таких получаются отличные солдаты, если не убьют в первом же бою. Что ж, так и вышло. Жизнь не успела обтесать вихрастого романтика. Душа была полна стыда и тоски. Он никогда не думал, что запущенный его волей неумолимый механизм однажды прокатится шипастыми колесами и по таким вот мальчишкам.
«Но ведь этот юнец ничего не успел сделать», — пытался успокоить его кто-то, умудренный жизнью, знающий все ее тяжелые сложности. Он только болтал языком и картинно хватался за меч, и ничего больше. Он мешал грандиозному предприятию, направленному на благородные цели. Его, несомненно, уговаривали сначала по-хорошему. Фалик кропотливо выполнял инструкции, и перед его войсками всегда шли увещеватели с манифестами. Кто ему мешал сложить оружие, не болтаться под ногами? Независимость Рута, которой мальчишка так гордился, смешна и нелепа. Он сам виноват. Сам. У собеседника, существовавшего лишь в сознании Сварога, было лицо герцога Лемора. Сварог отчего-то знал, это совершенно точно. Жгучий стыд и тоска никак не проходили. И Сварог, спохватившись, повернулся к неповинному ни в чем лейтенанту, пожалуй, ровеснику князя. «Благодарю вас, лейтенант. Поздравляю с орденом, звезда отваги». И, уклоняясь от неизбежного в таких случаях шумного уставного вопля, выражения благодарности, побыстрее вышел в коридор. Так и не вскрыв пакет, остановился у колонны, едва не застонав вслух от тоскливого стыда. И это тоже называется «Дорога королей». И это тоже следует пережить, чтобы не вспоминать больше никогда. «Ваше Величество, что с вами?» — обеспокоенно воскликнул министр полиции. «Пустяки», — сказал Сварог торопливо, — «ничего серьезного. Один мой давний знакомый погиб, только и всего». «Ваше Величество, граф Раган прислал своего человека к одному из моих доверенных лиц. Он просит незамедлительной аудиенции, как заверяет, по серьезнейшему делу». «Хорошо», — сказал Сварог бесстрастно, как и подобало королю. «Организуйте все как нужно. Не мне вас учить. Только сначала быстренько раздобудьте мне добрую чарку. Нет, не вина. Чего-нибудь покрепче. Калимаса хотя бы. Живо!»